А вы говорите, мили, положить на мили с прибор.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 18 февраля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. За новостями следим, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это как всегда, но в этом часе у нас одна тема для обсуждения в рамках программы «Своя правда». Тема, которую мы ставим на ваше голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сначала про пробки. Напомню, нам сегодня обещают 2 часа 5-бальных пробок в вечерний час пик. Пока 3 балла, но при этом есть бордовая пробка на выезде из Москвы по шоссе энтузиастов, бордовая пробка на выезде из Москвы по Щелковскому шоссе. Правда, не такие большие, как они бывают в это время в пятницу. Но, еще раз напомню, бордового цвета и, в общем, не маленькие пробки. Шоссе энтузиастов и Щелковское шоссе. И многокилометровая пробка на МКАДе, внутренний МКАД, перед Ленинградским шоссе. Имейте это в виду. В целом, напомню, пока 3 балла. 5 баллов нам обещают к 6 вечера. Срочное сообщение. Лавров теперь уже комментирует то, что произошло в Эр-Рияде. Представителям России и США поручено обсудить, что нужно для того, чтобы встретились лидеры. Еще Лавров. Россия ощутила полную решимость США к движению вперед. Москва, говорит Лавров, настроена так же. Следим за этими высказываниями. Вот какая тема у нас сегодня. Вчера мы начали это дело обсуждать. Довольно бойко это было, поэтому мы решили поподробнее поговорить в рамках программы «Своя правда». Есть такой вице-спикер Государственной Думы Владислав Дованков от партии «Новые люди», и он предложил устроить в России сокращение государственного аппарата по примеру США. То есть, видимо, сделать что-то подобное департаменту Маска. Этот департамент уволит десятки тысяч чиновников, возможно, заменит на искусственный интеллект, об этом тоже Дованков говорил, по его оценкам, треть чиновников в России можно заменить на искусственный интеллект. В общем, особенно в сотрудничестве теперь, видите, в Эр-Рияде наши и американцы встречаются, можно, видимо, и с департаментом Маска о чем-то договориться. Так, во всяком случае, предполагает Дованков. Мы это будем обсуждать сегодня. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы будем это ставить на голосование. Точнее, уже поставили на голосование. Давайте заходим в телеграм-канал и находим. Значит, в России предложили сократить госаппарат по примеру министерства Маска. Вы поддерживаете эту идею или нет? 5 вариантов ответа. Да, это нужно сделать. Второй вариант. Нет, это рано еще считать опыт успешным. Третий вариант. Нет, у нас Маска своего нет. Четвертый вариант. Нет, у нас свои рецепты, то есть их рецепт для нас не подойдет. И пятый вариант. Мне все равно. Делайте, что хотите. Вот, 129 человек уже проголосовали. Посмотрим, что получится в результате этого голосования через 50 минут. С нами руководитель Департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Григорий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Политолог и координатор молодежного движения партии «Возрождение России» Михаил Бутримов. Михаил Константинович, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, соответственно, говорит МСК-бот. Можно звонить, но звонки у нас традиционно все-таки во второй части программы. Ваше сообщение. Григорий уже успел написать. Может, сначала посмотреть на результат, а то Маск при должности меньше месяца. Григорий Добромелов, что скажете по поводу инициативы Дованкова?
Ну, смотрите, можно, конечно, отшутиться и вернуться к антропоморфным роботам в Государственной Думе. Да, помните период Грызлова, да, и эти андроиды.
Да, да, было что-то потом.
Да, 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 да. Но на самом деле, с одной стороны, да, как бы инициатива популистская, глупая и как бы не имеющая никакого отношения к системе управления, а с другой стороны, она поднимает очень важный пласт вопросов. Первый, да, и, кстати, вы в этом плане красиво заострили по поводу Маска, да, и его департамента. На самом деле это не мы должны копировать Маска, да, а Маск копирует нас. Маск нас догоняет. В этом плане Россия ушла дальше, чем Маск. И если мы говорим про департамент эффективности, который они создали только сейчас, на самом деле в России уже проекты, связанные с эффективностью системы государственного управления, с повышением производительности труда внутри госсистемы, с клиентоцентричностью государственной системы, уже реализуются много лет. Наработан методический опыт. И более того, есть поручение президента по итогам послания Федеральному собранию прошлого года, где поручено создать отраслевые центры компетенции по бережливому управлению внутри всех национальных проектов и предусмотреть финансирование. И даже сколько бы правительство первоначально этому не сопротивлялось, сейчас эти отраслевые центры уже создаются.
Подождите, если вы так говорите, значит, вы должны сказать, что у нас чиновников становится меньше?
Нет, подождите. Ну, вот. Это разные плоскости.
Опа.
Повышение эффективности и снижение количества государственных служащих – это разные вещи. Давайте вспомним. У нас уже несколько лет назад Дмитрий Юрьевич Григоренко объявлял реформу, редизайн.
Все знают, вице-премьер.
Да, вице-премьер. Начинал реформу по поручению Мишустина, премьера-министра, реформу государственного управления, и тогда было предписано посчитать производительность там, и необходимое штатное расписание для министерств, и в первую очередь попытались сократить заместителей министра. Закончилось все плачевно, да? Пострадал единственный Минкульт, у которого у единственного, да, в итоге по факту сейчас сократили ставку замминистра, да, их стало на одного меньше. А в большинстве министерств на выходе сейчас, особенно когда опять сменилась состав кабинета министров в мае этого года, даже количество заместителей выросло. Да, давайте посмотрим, там в Министерстве экономического развития количество заместителей. То есть любая наша реформа по сокращению в реальности увеличивает количество кадров. Другой вопрос, что дело не в количестве кадров и не в количестве государственных служащих, а в качестве эффективности системы управления. И об этом тоже Дмитрий Юрьевич Григоренко сказал в конце прошлого года на форуме контрольно-надзорной деятельности, что нам в первую очередь надо прекратить реформировать, да, контрольно-надзорную деятельность, и реформу надо заканчивать, потому что реформа основная уже произведена. А сейчас надо сосредоточиться на качестве. Надо посмотреть на функционал контрольно-надзорных органов, и там, где он излишен, то тогда действительно стоит эти позиции сократить, да, но автоматически повысить заработные платы действующим государственным служащим.
Я вот готовлюсь к эфиру. А Маск, который идет по нашим стопам, по вашим словам, уже успел 20 тысяч человек уволить.
Нет, смотрите, Маск пока занимается популизмом. Да? Он постепенно придет к тем же самым вещам, что вместо того, чтобы вводить ИИшку, да, потому что когда мы цифровизуем хаос, мы получаем оцифрованный хаос. Да?
Вводить искусственный интеллект, просто да, не все поймут. Да.
Да, а вначале надо разобраться с архитектурой системы управления, архитектуры принятия управленческих решений, выстроить эффективные потоки без потерь внутри, и тогда уже к этому обращаться. А вот про зарплаты я, готовясь к этому эфиру, посмотрел телеграм-канал «Вакансии госсектор», Федеральная антимонопольная служба, центральный аппарат, заработная плата от 40 тысяч рублей плюс ежеквартальные премии. Ничего так, да? Министерство транспорта Российской Федерации, департамент финансов, отдел бюджетных инвестиций и программ, то есть как бы не рядовой департамент, да? Ставка ведущий специалист-эксперт, средняя заработная плата 66-72 тысячи. Главный специалист-эксперт, средняя заработная плата 80-85 тысяч.
Так может, у них ежеквартальное требование, премия тройная.
Вот смотрите, это вакансии федеральных министерств. Мы знаем даже статистику, что в среднем у нас заработная плата государственных служащих ниже, чем средняя заработная плата по стране в целом.
Ну, с этим сложно
спорить. И вот здесь надо идти в три шага, резюмируя. Первое. Оценка эффективности нынешней системы, ее архитектуры, выстраивание правильных алгоритмов и потоков. После этого подбор эффективных кадров на занятые позиции и повышение им заработной платы. Вот тогда это работает, и к этому мы сейчас идем.
В общем, отдельного департамента для этого не надо.
Для этого отдельного департамента не надо. И так уже внутри нацпроектов будут созданы отраслевые центры компетенции, но о том, что постепенно нам надо выйти будет на федеральное агентство Росгоскадры, которое будет заниматься оценкой и подготовкой кадров для, и созданием кадрового резерва для государственной системы, наверное, об этом надо будет постепенно говорить, который будет заниматься в том числе и производительностью труда внутри госсистемы.
Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга. Народ за, а чиновники вряд ли, они же правящий класс, разве не так? Это 724-й, Вячеслав 326-й. Это как анекдот про гаишника, который потом говорил, а что тут еще и зарплату платят? Павел, должность получил, и крутись как хочешь, как у милиционеров раньше. Дальше. Нашего аналога Маска у нас был, полагает, министр по делам так называемого цифрового правительства Абызов. Вообще в тюрьму посадили. Но ведь его же не за создание цифрового правительства, за что-то другое. Дальше. Анатолий обратил внимание, о чем чиновника не спросил. Он в ответ, как правило, говорит, мы уже давно этим занимаемся. То есть они все время работают, причем работают опережающими темпами. Вранье про низкую зарплату у чиновников. Вранье, пишет 177-й. А вы работаете чиновником. Вот это важно. А опять, когда человек 5 восклицательных знаков пишет, потом начинаешь проверять, тем более, что это, в общем, официальная информация. Как вы можете говорить про вранье? Дальше. Значит, Михаил Бутримов, политолог, координатор молодежного крыла партии Возрождения России. Михаил Константинович, что вы думаете по поводу инициативы Дованкова?
Ну, инициатива не первая и не последняя подобного рода. Единственная проблема в том, что сокращение чиновников не должно быть самоцелью как таковой, потому что сократить мало. Необходимо выстроить действительно качественную архитектуру системы управления. И это, вот если мы говорим о полноценном подходе к сокращению численности чиновничьего аппарата, то мы затрагиваем пласт реформирования, в принципе, системы управления как таковой. Огромное количество чиновников сказывается негативно на качестве управления. Это огромное количество согласований, пересогласований, сходите туда, принесите треугольную печать, там, круглую печать и прочее. Даже если это цифровизация, все равно. Значит, что я подразумеваю под изменением качества управления? У нас выборы должны начать в стране происходить по-другому совершенно.
А при чем тут чиновники?
А потому что народные избранники контролируют и задают тон работы чиновникам. Потому что если депутат нормальный, народный представитель, то чиновники в тонусе. И, соответственно, они и работают куда более эффективно, и идет симфония властей, как того предполагает теория государства и права в своем классическом варианте, о чем учат студентов-юристов.
То есть у американцев тоже ненормальные депутаты? Ну, то есть, зачем тогда им Маск?
Ну, у них своеобразно, у них своя демократия. Мы не ее сейчас рассматриваем. Задача...
Мы рассматриваем это как рецепт для себя.
Ну, рецепт для себя мы должны исходить из своей истории, своего опыта. И опыт показывает, что чиновников у нас сейчас больше, чем, в принципе, было, при том, что население меньше. У нас жизнь зарегламентирована таким образом, что, в принципе, шаг нельзя ступить, чтобы что-то не нарушить. К примеру, на территории Москвы нельзя самовольно посадить дерево. Это будет считаться правонарушением и, соответственно, караться штрафом. Безусловно, конечно, нельзя сажать вот вдоль проспекта, потому что внизу могут проходить инженерные сети. Но территория Москвы, как мы все знаем, увеличилась. И там в составе Москвы у нас бывшие сельские поселения, где никаких инженерных путей нет. Но по закону, даже если мы где-то в отсутствии инженерных сетей посадим дерево, и полицейский увидит, это основание для штрафа. Вот, понимаете, у нас даже до такого доходит абсурда. И это вот подтверждение того, что жизнь у нас зарегламентирована, потому что у нас чиновников много. Ну, а система народного представительства перекошена.
И тут Маск, который берет и 20 тысяч, еще ничего не поделав, получается, и уже добился отставки такого большого количества чиновников.
Ну, для Америки хотя... это мало, 20 тысяч в масштабах
так Америки. Так времени было несколько дней.
В масштабах больше, и в масштабах России у нас должно быть больше. У нас порядка больше 100 тысяч необходимо переориентировать чиновников на производящую отрасль экономики.
Слушайте, так сократить вообще не проблема. Знаете, это как в том анекдоте, да, по итогам аудита больше всего денег в компании принес департамент продаж, а департамент производства генерил одни убытки. Давайте увеличим департамент продаж два раза, а департамент производства сократим. Да? Вот этим приблизительно сейчас занимается Маск, понимаете? И если мы говорим про сажать деревья, да, то происходит у нас чаще всего как в другом анекдоте, да, когда один ямку идет, выкапывает, да, а другой закапывает. да, а тот, кто должен сажать деревья, он просто не пришел, да,
и у нас... Ну, или его как раз уволили за неэффективность.
Да, и у нас чаще всего в госсистеме в итоге дерево не посадили, а кучу сверху наложили, да, вот это чаще всего, потому что госсистеме же сказали, что надо наложить кучу.
Ну, примером анекдотов можно, конечно, сыпать много, но на примере Москвы у нас есть мэрия, у нас есть департаменты, у нас есть префектуры, у нас есть управы. Зачем вот это все нужно? При том, что меняется префект, но не меняется ничего. Тот же принцип системы управления. Как проблема со снегом происходит каждую зиму...
Да она, почему? Она... Вот в этом году нет проблемы со снегом.
Ну, это, наверное, спасибо префектурам Москвы. То есть, я, будучи муниципальным депутатом, наблюдал такую картину. Выпадает снег, все замы главы управы съезжаются на совещание, все в префектуру. Звоню, что вы делаете? Мы совещаемся, чтобы убирать снег. Я говорю, а зачем вы все совещаетесь, чтобы убирать снег? Вы возьмите лопаты, идите убирайте снег, либо в трактор садитесь. Но нет, они все равно все собираются.
Чиновник, он не для того, чтобы трактор завести. Это чиновник принцип. Для того, чтобы скоординировать.
Чтобы система работала.
Нет, да. Нет, чиновник, он в том числе и для выполнения. У нас чиновники, это не только начальники. Не нужно всех начальники записывать. Вопрос, зачем префектура нужна в Москве? Лужковская, вот это вот... Этот Лужковский рудимент.
Смотрите.
И управы зачем, смотрите, когда есть департаменты.
Ну, подождите, система... как есть области, есть города, везде
нет,
есть.
А нигде смотрите. Нет ни префектуры, ни управы.
Нет, это московская особенность. Подождите, это у Москвы действительно есть своя особенность. Да, безусловно. В силу того, что это столичный город, но не надо забывать, что в Москве живет больше 15 город. Миллионов человек. И это вопрос обеспечения жизнедеятельности этих людей.
Нет,
и надо сказать, что система управления в Москве, да, она одна из самых эффективных в нашей стране. Вот тут надо признать.
Не, ну плане, снег убирают,
это да, тоже. Это не вопрос, я вам как муниципальный депутат
это не
говорю,
вопрос она даже, неэффективна. Смотрите, это не вопрос даже, скажем так, это не вопрос управления, да, это вопрос целесообразности оказание тех или иных услуг для граждан, да. Мне очень нравится в этом плане образ Натальи Зубаревич, которая говорит, что правительство Москвы, да, оно всегда знает, как причинить гражданам добро, да, императивно, да. И поскольку система управления у Сергея Семеновича выстроена очень классно, да, то от этого кирпича москвичам чаще всего возможности увильнуться нет. А вот, например, в Петербурге система управления рыхлая, и гражданин может, пока этот кирпич мягко, плавно падает, может куда-то отойти в сторону.
В Петербурге сосули падают.
Со времен Валентины Ивановны, да, в Петербурге падают только сосули.
Слушайте, мы все-таки не столько про то, насколько эффективна мэрия Москвы при Сергее Собянине, сколько... Вообще, каким образом можно реформировать чиновничий аппарат? Как-то принято считать, что практически реформировать невозможно. Все попытки реформировать приводят к тому, что чиновников становится только больше. Тут появляется какой-то Маск, который говорит вдруг, точнее, не говорит, который мало того, что много говорит, еще и начинает буквально разгонять людей, которые были чиновниками.
Он
естественно,
не людей разгоняет. Не. Принцип управления Маска в другом. Он смотрит на систему, любую, да, и после этого говорит, а вот чтобы она стала эффективна, надо сделать вот это. Например,
откуда он знает?
Надо, чтобы... Он спрашивает экспертов. Вот смотрите, ага. Он говорит, надо, чтобы полетела большая... Он спрашивает, дорогие эксперты, скажите, пожалуйста, чтобы сверхтяжелая ракета полетела, сколько, что надо сделать? Он говорит, ну, надо 32 двигателя. Он хорошо говорит, сделайте мне ракету с 32 двигателями. Они говорят, это невозможно, они должны синхронно работать до миллисекунды, вот это невозможно. Он говорит, я хочу, чтобы это было. Они говорят, ну, мы не можем. Я найду тех, кто это сделает. И он находит тех, кто это сделает.
А почему
вот
нельзя...
это принцип эффективности в системе.
Почему нельзя этого сделать, когда ты строишь чиновничий аппарат?
Вот смотрите, потому что, когда Маск делает это с ракетой, он делает проект, да? А система управления – это процессы. Мы, по сути, должны реформировать летящий лайнер. Мы должны менять систему управления на ходу. Вот в чем проблема сейчас в госсистемы? В том, что она находится в состоянии руками не трогать. В нынешней ситуации, когда страна находится в очень специфической ситуации, да, система государственная должна работать как часики.
А у нас любая реформа, ситуация неспецифическая.
Любая реформа подразумевает, что мы должны какие-то процессы притормозить и позволить внутри них проводить изменения. Сейчас это делать очень сложно. Поэтому, во-первых, должно быть разделено. И в этом плане американцы сделали гениальную вещь. Да? Они, во-первых, развели департамент развития и процессы текущие, да, то есть у нас должен быть выделенный отдельный вице-премьер, который отвечает за развитие, потому что это другое мышление даже людей внутри госсистемы и госслужащих, потому что любой госслужащий должен в первую очередь обеспечивать стопроцентное выполнение тех госгарантий, которые есть перед гражданами, у него нет права на риск, а в департаменте развития есть право на риск и есть эта возможность. Это первый шаг, который надо сделать. А второй шаг, который надо сделать для того, чтобы эта реформа происходила, да, для этого необходимо оценить возможности системы, сделать картирование текущего состояния системы, сделать идеальное состояние системы и потом от него сделать шаг назад в целевое, потому что понятно, что идеального состояния мы не достигнем, да? Что есть определенные условия и личностные, и кадровые, и прочие-прочие ограничения, поэтому нам надо стремиться к целевому состоянию и набрать вот в этот блок развития людей с другим мышлением, которые позволяют себе, во-первых, риск, а во-вторых, которые могут выйти за контур, которые не видят ограничений самих системы. Потому что чаще всего любой госслужащий говорит, подождите, это невозможно.
Вот поэтому и надо искать чиновников и провести полномасштабную реформу, о которой я говорю.
Что мы будем делать с системой госуправления, пока мы будем проходить реформу?
Будем управлять страной, что мы будем делать? Она эти разговоры, будет что Россия находится в специфической обстановке, мы каждый год находимся в специфической обстановке, у нас вся история тысячелетняя, это специфическая обстановка. То Орда с Востока, то крестоносцы Запада, то с Юга еще кто-нибудь подпирает. Мы каждый год так живем, и мы привыкли так жить, для нас не впервой. Поэтому в экстремальных условиях мы вполне способны и конкурентоспособны в выстраивании системы управления. Не надо недооценивать собственный народ. Все эти разговоры, что мы как-то не способны, нам как-то трудно, мы не можем. Гражданское общество может дать полноценных управленцев, полноценных руководителей. Главное, это гражданское общество вывести активную часть, пассионарную часть через нормальные, свободные, честные выборы. Вот полноценный элемент реформирования.
Подождите, вы говорите...
Не получим 17-й год.
Мы не получим 17-й год. Не-не-не, подождите, вы говорите про выборы, но я опять же, это скорее про политиков, а мы-то говорим про чиновников.
Подождите, чиновник с политиком, они пересекаются. Чиновник, если его не стимулировать общественной и политической деятельностью извне, за окном его кабинета...
Маск не выборная история.
Я про Россию говорю.
Да почему?
Потому что мы в России живем.
У нас есть хоть такая аналогия.
Вот Даванков предложил в России сделать. Если Даванков предложил в Америке сделать, мы бы обсуждали тогда, соответственно, вот что в Америке.
Не, просто у них он
с
есть.
С одной стороны, система разделения властей и контроля гражданского общества за государством. Тут все, конечно, вроде формально хорошо. Но есть маленький нюанс. Да? Когда мы говорим, что у нас государственные служащие работает эффективно только потому, что над ним стоит надзиратель в виде общества с палкой, и в случае чего он этой палкой его взгреет, это значит, что система не работает. Должно быть по-другому.
Чиновник, слуга народа.
У государственных служащих должна сформироваться культура служения, когда не нужен человек с палкой, а он по умолчанию знает, что есть люди, ради которых он работает, ради которых он служит.
Полноценная поэтому не чиновник, а госслужащий. Это вопросы культуры, вопросы идеологии, вопрос служения народу.
И вот это нужно формировать, а не формировать историю с палкой. Другое дело, что институт контроля, да, и парламентского контроля, он, конечно, необходим, потому что сейчас у нас в исполнительной власти сконцентрированы и стратегические полномочия, и исполнительские полномочия, и контрольные функции. А все-таки контрольная функция должна быть внешней, но она должна помогать, а не являться кнутом для системы. Система должна работать сама.
Я все равно, я уже понял, что вот не всем нравится вот эта попытка возвращаться к Маску. Но вот Маск, если уж мы на этом примере смотрим, а он кто для системы?
Маск для системы сейчас свежая голова. Человек, который... И, кстати, американцы сделали вторую классную вещь. Помимо того, что они разделили текущие процессы и развитие, они Маску дали чрезвычайные полномочия, которых нету у нас в системе. Он не является госслужащим.
Подождите, но он останавливает некие текущие процессы.
Он имеет допуски. Они ввели специальную форму, то есть он на общественных началах, но получает допуски к информации. Вот это очень важно, потому что для того, чтобы реформировать систему, ты должен иметь допуск к информации.
Хорошо. Михаил Бутримов, политолог и координатор молодежного крыла партии «Возрождение России». Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга. О том, можно или нельзя, нужно ли хотя бы пытаться повторять то, что делает Маск с американским государственным аппаратом. Голосование у нас продолжается. Уже почти 500 человек проголосовали. Вы поддерживаете идею сократить госаппарат, по примеру, Министерства Маска? Ну, вот что-то подобное сделайте в России. 5 вариантов ответа. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом и мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 февраля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями. Что у нас из срочных сообщений? Министерство энергетики Казахстана. Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет. Прием осуществляется согласно графику. Турция. Еще одна новость. Турция могла быть бы идеальной страной для переговоров России и Украины. Это заявление президента Эрдогана. Следим за этим. Еще из срочных сообщений. Эрдоган, кстати, говорит, это уже РИА Новости, что конфликт на Украине уже должен подойти к концу. И Bloomberg, страны Большой Семерки намерены заявить о готовности Зеленского к переговорам по Украине. Тут не очень понятно, что написано, но вот пока срочное сообщение звучит таким образом. Заявить готовности Владимира Зеленского. Так, значит, напомню, у нас пробки в городе усиливаются потихоньку. На вечер нам обещают 2 часа 5-бальных пробок. Пока 4 балла. Много красного, намного больше, чем полчаса назад. Опять обращаю внимание на то, что особенно сложно сегодня почему-то выехать из города по шоссе энтузиастов, бордового цвета пробка. Ну и то, что на Щелковском шоссе сегодня надо, видимо, называть заметной пробкой. А так, много красного на третьем транспортном кольце, прежде всего на севере. Есть проблемы при передвижении с Ленинградского проспекта на Ленинградское шоссе. МКАД перед Ленинградским шоссе внутренний останавливается так, что пробка начинается буквально от пересечения с Волоколамским шоссе. 7373948 это телефон для ваших звонков. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. В рамках программы «Своя правда» мы обсуждаем, можно ли идеи Маска по сокращению госаппарата в США положить, что называется, на российскую почву. С нами руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромилов и политолог и координатор молодежного крыла партии «Возрождение России» Михаил Бутримов. Много сообщений, и голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК», тоже довольно активное, уже больше 500 человек проголосовали. Давайте попробуем 1000 нагнать, интересно же. Вряд ли получится, но 20 минут еще есть. В России предложили сократить госаппарат, по примеру, Министерства Маска. Вы эту идею поддерживаете или нет? 5 вариантов ответа. Первый вариант – однозначно надо. Второй вариант – нет, еще рано считать этот опыт успешным. Третий вариант – нет, потому что у нас Маска нет. Четвертый вариант – нет, потому что их рецепт для нас вряд ли годен. И пятый вариант – мне все равно, делайте, что хотите. Примерно так этот вариант звучит. Теперь еще раз напомню, вы звоните нам по номеру 7373948 и присоединяйтесь, код города 495. Много сообщений, значит, Виталий, Григорию. Между прочим, да, пишет. Маск для бюрократии – это такой простой Леха с автобазы, который считает, что все чиновники воруют. Такой залетный человек, который не понимает, как там все работает, ну, как вот, почку начнет пересаживать машинист электрички. Получается же, вроде как бы так не надо, а Маск с государственным аппаратом так можно.
Это не так. Это мы видим только сполохи верхнеуровневые, да, и видим хайп в интернете по наиболее громким каким-то заявлениям Маска. На самом деле там ведется очень сложная и системная работа. Вот если переводить это в конструктив, да, то, что можно порекомендовать тому же Владу Даванкову, да, вот он как законодатель должен выступить с простой инициативой. Маск работает как специальный госслужащий и получает сверхсекретный допуск. То есть что значит специальный госслужащий? Он не является волонтером, но работает на общественных началах не более 130 дней в году, и при этом он связан так же, как инсайдеры, и связан так же, как специалисты с конфликтом интересов. То есть он не может лезть в те зоны, где будет конфликт интересов. И нам необходимо принять на законодательном уровне, вот у нас нету такого статуса, надо создать на законодательном уровне такой статус специальных государственных служащих. То есть это люди, которые могут работать по повышению эффективности госсистемы, находясь не в госсистеме, потому что они могут ее реформировать только из, снаружи. Изнутри госсистему невозможно реформировать. Но при этом получают допуски и возможность работать с госсистемой. При этом накладывая на себя ограничения, что действительно они не лоббисты каких-то решений, да, а их деятельность абсолютно публична. Вот, пожалуйста, вот поле деятельности для Государственной Думы на самом деле. Создайте нормативное...
Откуда возьмутся такие люди?
Таких людей достаточно, в первую очередь из бизнеса, потому что Маск понимает прекрасно, что те идеи, которые он хочет реализовать, с неэффективной государственной машиной реализовать невозможно. То же самое и огромное количество...
У него своя машина,
конечно,
как он может говорить
никакого об лоббизма, но люди из бизнеса.
Огромное количество... Нет, подождите. Он решает государственные задачи. Полет на Марс... Это одна из госзадач для Соединенных Штатов Америки. У нас есть надпроекты технологического лидерства. Для того, чтобы их реализовать сейчас...
Если он умеет удалять почку, значит, он может...
Нет, еще раз. Он специалист по поиску багов внутри системы. А внутри, рядом с ним работают... специалисты по эффективности менеджмента, по бережливым производственным системам, если
хорошо.
Хотите.
А вот Виталий продолжает с вами спорить. Но люди же не понимают, как система работает. У них нет опыта работы даже на низших должностях. Вы понимаете, каких дров они наломают в результате?
В том-то и дело, что надо брать специалистов, кто разбирается.
Огромное количество людей. Ну да. Как человек со стороны может разбираться в том, что происходит на низших ступенях
власти? Элементарно. Это моя профессия — разбираться в государственной системе. Я ни минуты не работал внутри государственной системы, ни
сейчас
на одной должности.
Сейчас это самовыдвижение, по-моему, да? Какое-то.
Но при этом я разбираюсь в том, как работает государственная система. Их огромное количество людей.
Мы вас просто теперь будем называть «наш Маск».
Не против.
Я абсолютно. Понял. Хорошо, Михаил Бутримов, что вы скажете по поводу того, что люди должны все-таки понимать систему, и только люди из системы могут ее менять?
Не обязательно люди из системы могут ее менять, но...
Илон Добромелов, вот еще вариант.
Но мой оппонент, в принципе, поддержал мою позицию о том, что нам необходимо развивать гражданское общество. Правда, он все это свел в каких-то представителей, которых мы где-то, может быть, возьмем, может, на Хедхантере, может быть, еще где-то.
Нет, почему? Они сами появятся.
Ну, сами, да, после дождя, как грибы. Но... предложенная мною, она как раз-таки концепция всеобщего реформирования и позволяет найти вот таких людей через гражданское
понимаю,
общество.
Понимаю, но вот, к примеру, вам что пишет 144-й? У нас было открытое правительство, до сих пор расхлебываем.
Открытое правительство – это больше про интернет вещей в какой-то степени. Я же говорю про вовлечение людей, граждан России в управление страной.
Сейчас
и
вам
территорию.
Напишут про то, что было, скажем, в Верховном Совете Советского Союза.
Было отлично.
Куда как на...
Было отлично. А еще
говорят, как... эффективности не было.
Ну, такая не было эффективности, что танки пришлось использовать. Вспомним 19 век. Реформа земского управления. Она породила огромное множество инициатив на местах. Людям дали возможность управлять самим собой. Не чиновник из Петербурга, который сидел там и балы через месяц, через два с дворянским собранием организовывали, а чтобы именно от сохи непосредственно, чтобы общины принимали участие в развитии территории и пошел...
Так они не в развитии территории начинают участвовать, они начинают участвовать в том, чтобы разогнать тех, кто занял теплое место.
Это уже в 17-м году.
А потом
году.
Занимают их места.
Это уже в 17-м году, когда все реформы, к сожалению, опять подождите. Захлебнулись у нас.
О, как интересно.
Реформа земства. Да? Если мы вспомним, давайте про историю. Да? Реформа земств. Да? И хождение в народ это называлось. Когда...
Нет, хождение в народ, да, это как... когда народовольцы с листовками
нет,
в народ
нет,
пошли, чтобы посмотреть, как зовут.
Господа, это не историческая программа,
да,
это важно.
Это было, когда... врачи и учителя стали направляться в территории, в земства и нести туда знания и культуру. Вот в чем мой
когда
коллега абсолютно
прав. Когда эти земства построили эти школы и
том,
больницы.
В том, что у нас абсолютно отсутствует, опять же, на законодательном уровне такая форма, как общественно-государственное партнерство. В чем суть? Государство в 90-е годы сконцентрировалось на решении вопросов экономического характера и бизнеса. То есть до 90-х годов ведь сфера бизнеса вообще не существовала в советское время. И потом у нас появились ООшки, АОшки, частно-государственное партнерство и прочее. То есть государство целенаправленно создало правовое поле взаимодействия экономических акторов и государства. А взаимодействие общественности и государства долгое время эта зона вообще не касалась. То есть государство целенаправленно в 90-х оттуда ушло. Туда, естественно, зашло другое государство. Свято пустому не бывает места, да? Но сейчас государство в 20-м году поправки в Конституцию сказало, мы хотим формировать вместе с гражданским обществом общественно-государственные смыслы и систему ценностей. И заложила это в стратегию национальной безопасности, 809-й указ о духовно-нравственных ценностях. Но сама форма взаимодействия общества и государства, она еще не выстроена ни в системе образования, ни в системе здравоохранения, не в системе социальных услуг, она только выстраивается, только появляется, и вот на это надо сейчас...
А еще государство придумало ДЭК, трехдневное голосование, чтобы фальсифицировать результаты выборов.
Ну, это ваше предположение.
Ну, слушайте, безусловно, давайте мы абсурдистику личные. Про политическую нашу систему не будем сейчас обсуждать,
будем. Потому это что... Это ключевой вопрос.
Нет, политическая система у нас является инструментом реализации государственной политики и государственных задач. Так вот, возвращаясь
инструмент
к тому,
не работает,
что государство
его нужно
сейчас
реформировать
может сделать,
и сокращать чиновников.
Государство должно выстроить вот этот
общественно-государственный
характер взаимодействия, определить зоны, юридические параметры этого взаимодействия, и вот тогда общество и государство смогут взаимодействовать эффективно.
Так, теперь вам, Михаил, вы говорите про общество. Берем людей из любого домового или дачного чата. Там все ведь знают, как устроить Россию. Ну, правда. И тогда получается, что вот эти люди и начнут как Маск реформировать чего-то.
Я же не говорю, что, нам председателя СНТ нужно сразу вице-премьером сделать. Я говорю про другое, чтобы у людей была возможность проявления собственной инициативы. Вы даже представить себе не можете, что муниципальные депутаты, если они будут выбраны по абсолютно прозрачной системе голосования, без зарплаты, готовы будут во имя собственного района, в котором они живут, или той территории, где они проживают, заседать бесплатно. Ну, если они будут видеть...
Так они сейчас заседают часто бесплатно.
Нет, подождите, заседают сейчас директора школ, директора поликлиник, люди из бюджетной сферы, которые голосуют так, как надо. А если не будут голосовать так, как надо, они не будут больше директорами.
Слушайте,
школ, поликлиник
и всех. Нечаянная радость. У нас вдруг появятся люди, которые будут целенаправленно пытаться сломать систему.
А где ты слом системы?
Вы понимаете, что у нас другая политическая культура, сформированная годами, веками и столетиями. И если мы будем пытаться слепо повторить ту форму, мы пытались
какую 90-е, ту?
Не
какую
работает.
Ту? Какая система у нас сформирована веками?
У нас веками сформирована патерналистская, авторитарная система управления.
Наличие трех республик в истории России говорит о том, что у нас может быть и другая система сформирована веками. Новгородская, Псковская и Вятская республика, которая Вятская сформировалась стихийно и в целом могла бы существовать успешно в тех условиях, в которых она была, несмотря на суровость климата.
Но,
поэтому говорить о том, что у нас что-то сформировалось
долго
веками,
другие системы.
Поэтому,
да, но,
поэтому вот это да, говорит,
ладно,
что у нас демократия не для нашего народа, это русофобия.
Я сейчас все-таки не про русофобию и не про демократию, я все-таки про чиновников.
Народ не тот и сформировался не
да
так.
Да почему же не тот? Он тот и такой, какой он есть.
Просто здесь тень на плетень, что у нас веками что-то там не то сформировалось. У нас другая культура.
Вы же тоже говорите о том, что чиновников надо выбирать.
У нас даже при царях были земские соборы.
У нас Сердюкова, как тут пишет Виталий, абсолютно залетного человека ввели в систему Министерства обороны и назначили главой Минобороны. Не чертыхался и не возмущался только ленивый, но Виталий тут еще и Евгению Васильеву вспоминает. Но я как раз с другой стороны. Вот Виталий говорит плохо. А я-то вспомню, что я довольно много слышал отзывов о том, что вот при всем том, что к Сердюкову довольно болезненно относились военные...
Он лучше Шойгу.
Да даже не в этом смысле говорили.
Его эффективность больше
была. Да, говорили про то, что он довольно эффективен.
Коллеги, все узнается по финальной точке. На данный момент единственный из суверенитетов, которым Россия обладает 100%, это суверенитет в сфере безопасности. С этим мы не будем спорить. Да? Это единственное, что нам позволяет сейчас на равных разговаривать со всем миром. Суверенитет в сфере безопасности не формируется за один день. И Буревестник, и Посейдон появились в России благодаря в том числе министру обороны Сердюкову. Поэтому говорить о том, что да, может быть, там многое, что было сделано неправильно, да, но финальный результат, суверенитет в сфере безопасности в нашей стране присутствует. Других суверенитетов у нас нету. Финансовый суверенитет мы получили случайно в 22-м году. Ценностного суверенитета нет до сих пор.
Ну хорошо, но тогда, да, получается, что такой своего рода маска в Российской Федерации работает на примере Сердюкова.
Смотрите, нет, ему не ставили такую задачу.
Мы не знаем, какие задачи ему ставили.
Вот смотрите, просто оптимизация ради оптимизации не имеет никакого смысла. Не имеет никакого смысла попытки оптимизировать или повысить эффективность отдельно взятого министерства. Хотя Андрей Ильич Белоусов сейчас пробует. Он же объявил уже о том, что создается специальный департамент развития. То есть у нас попытки сделать что-то подобное есть. При Минобороны сейчас создает специальный департамент развития, который будет заниматься совершенствованием, но не военных процессов, а гражданских процессов. Да? Потому что у Минобороны огромное количество гражданских функций, связанных с обеспечением обороны. Да? И это может быть определенной моделью, которую дальше можно будет перенести на всю государственную систему. Вот таким образом, пилотным путем, экспериментами можно вести разговор, и тогда мы можем повышать эффективность. Другой разговор, вот то, о чем говорят и слушатели, о чем говорите вы, это принцип подбора кадров в государственную систему. Это не касается системы эффективности, да, но понятно, что если мы даже в эффективную систему поставим неэффективные кадры, система не будет работать. Для того, чтобы появился кадровый подбор правильный для государственной системы, во-первых, должна появиться стратегия. У нас нет стратегии подготовки кадров для государственной службы. Во-вторых, должен быть появиться репутация для государственной службы, потому что сейчас на госслужбу не идут не только из-за низких зарплат, а еще из-за того, что у тебя куча ограничений, из-за того, что тебя тут же будут считать казнокрадом, при том, что доля коррупции в нашей системе, она очень уже незначительно. Росфинмониторинг контролирует абсолютно все и казначейство. И те случаи вопиющие, которые происходят и которые выплескиваются наверх, они лишь показывают, что 90% госслужащих на самом деле работают порядочно и честно.
Зато другие заметны. Хорошо, 7373948. Прошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Здравствуйте, прошу.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Вообще-то численность чиновников в системе государственного управления определяется решаемыми задачами, стоящими перед государственными структурами. Например, если Министерство обороны образуется какой-то департамент развития новый, то это обычно делается в пределах штатной численности этого министерства. В случае неэффективного государственного управления снижается уровень жизни населения, уменьшается макроэкономические показатели, там не обеспечивается создание благоприятных условий жизнедеятельности. Вы не называете ни одной задачи, которая не решается на государственном уровне, которые бы говорили, что вот такое-то министерство или 10 министерств не выполняют свои полномочия, поэтому надо весь аппарат государственный сокращать. А вы занимаетесь какими-то потусторонними вопросами. Спасибо.
Не понял, а вы-то что предлагаете?
Нет, шикарный вопрос. А самое главное, очень правильная постановка вопроса. Действительно, для того, чтобы обсуждать эффективность госсистемы и обсуждать эффективность госслужащих, надо говорить о задачах, которые перед ними стоят.
Это оценка всегда субъективна.
Нет, проблема именно в том, что на уровне постановки государственных задач у нас сейчас хаос. У нас не синхронизированы стратегические документы даже внутри одной ветки управления. У нас не синхронизированы показатели. У нас одни бегут влево, другие бегут вправо. И если сейчас мы, например, повысим там эффективность или будем цифровизовать, мы будем в два раза быстрее бежать в неправильном направлении. Действительно, надо начать с постановки и синхронизации государственных задач.
То есть выстроенная вертикаль не работает, она неэффективна.
Нет. Да. У нас проблема с постановкой задач. У нас, например, должна быть стратегия социально-экономического развития, но ее нету. Она подменена 309-м указом о национальных целях развития. Но национальные цели развития и национальные проекты, их показатели не синхронизированы с другими стратегическими документами. Отсюда и высокая неэффективность госсистемы. Надо плясать от госзадач. Спасибо огромное слушателю за то, что он вот именно эту постановку вопроса
акцентировал. Ну, вот смотрите, опять же, возвращаясь. Вот Андрей, например, 816-й пишет. А кто... Заговорили про стратегию, если. Вот стратегия развития государственной системы. А кто, собственно, будет эту стратегию готовить? Получается, что ее будут готовить в рамках чиновничьего аппарата. То есть тот же чиновник.
Классно. Очень правильный вопрос. Я уже много лет говорю о том, что стратегические документы верхнего уровня не могут готовиться внутри самой государственной системы. Иначе это БДСМ-система. Если ты садист, ты будешь себе нарезать сложные, нерешаемые задачи. Если ты мазохист, ты будешь себя жестко контролировать. Вот садистов и мазохистов в системе, но, слава богу, немного. Поэтому стратегии должны писаться вне системы.
Где?
Экспертами, специалистами по задачам, которые ставит государственная система. Они готовиться должны вовне. И это выстраивание единой системы стратегического планирования и привнесение этой функции в администрацию
президента. У нас 4 минуты до окончания голосования. Про искусственный интеллект хочу, чтобы каждый из вас сказал. Вот к Дованкову вернемся. Тот сказал, 3 чиновников России можно заменить на искусственный интеллект. Ну, вот в рамках реформы. Что думаете, Михаил Бутримов?
Ну, треть может быть много, но какую-то часть... на цифровизацию, какую-то часть, может быть. Но понимаете еще какая проблема? Вот есть у нас горячая линия департамента ЖКХ и благоустройства Москвы.
И наш звонок очень важен для них, вот, я помню.
И там робот с нами разговаривает. А робот не может ответить на многие вопросы. И поэтому, ну, заменили, цифровизация произошла, заменили.
Ну, я сегодня по горячей линии звонил, и я этому искусственному интеллекту говорил, оператор!
Оператор!
А бывает и оператора нет. И он ответил мне оператор.
А я вот требовал оператора как-то в выходные, а оператора не было. А робот на мой вопрос не ответил, когда вода из крана перестала течь.
Вот люди как раз в этом смысле, когда мы вчера начали обсуждение этой темы, люди как раз и говорили о том, что вот вся эта история про искусственный интеллект, она, наверное, нужна, но чуть попозже. Потому что сейчас, получается, мы остаемся один на один вот с этим роботом. И тупым, тогда получается, да, что между человеком и государством встает робот, с которым невозможно поговорить. Григорий
Добломилов. Искусственный интеллект нужен для того, чтобы государственные служащие быстрее и эффективнее решали свои задачи. То есть, по сути, между искусственным интеллектом и решением должен быть агент, который формирует ему правильную постановку задачи и корректирует его. То есть это упрощает поиск информации, обработку информации, ее систематизацию. Для госслужащих это большое подспорье, когда оно будет правильно сделано. Например, работа с библиотеками поручений, аналогичных задач, проектов, стратегий и так далее. Мы неправильно воспринимаем сейчас искусственный интеллект. Если мы его воспринимаем просто как дополнительную помощь, да, ну, то есть, вот раньше, например, не было дрели, все долотом колотили стены, да, было долго, дорого, неэффективно, появилась дрель. Вот, условно говоря, но в умелых руках дрель будет делать классные, эффективные дырки, а в неумелых руках, да, она будет разворачивать стену, да, наделали не пойми где. Вот нужен всегда умелый пользователь дрели. Вот госслужащий должен стать умелым пользователем искусственного
интеллекта. А для этого необходима полномасштабная реформа, чтобы гражданское общество и эту дрель и принесло в систему
для
управления.
Для этого его просто надо научить пользоваться искусственным интеллектом.
Гражданское общество принесет не дрель, оно принесет что-то другое, что новые больше всего ему нравится.
Новые технологии она принесет.
Да почему же?
И развитие страны.
Да потому что оно принесет того, кто скажет общественному...
Весь человеческий опыт, история показывает,
оно принесет,
когда люди дают возможность принимать участие в собственном развитии, происходит уникальность.
Еще один звонок. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по теме искусственного интеллекта. Вот, господа, скажите, пожалуйста, какие, ну вот, 3 наиболее ярких применения искусственного интеллекта в современной системе государственного управления вы можете назвать? И не могли бы вы, ну, образно выражаясь, описать техническое задание разработчикам искусственного интеллекта, что именно нужно сделать для того, чтобы государство было довольно?
Вот сейчас, только я должен сказать сразу. Вот очень просто, очень коротко, потому что у нас на вас двоих осталось секунд 40.
Коротко, 3 простых вещи. Первое. Любому госслужащему что нужно? Быстро найти информацию, и ИШКа ему это помогает. Быстро отконтролировать сходные показатели и систематизировать их. И дальше также быстро получить экспертизу на это управленческое решение.
Экспертиза искусственного интеллекта?
Искусственный интеллект даст примеры и кейсы использования тех или иных управленческих решений.
Михаил Бутримов, что вы скажете?
Первые 2 пункта я соглашусь. Касаемо экспертизы, это вопрос еще дискуссионный, потому что вопрос оценки и... правильной оценки того, какой материал и данные получены, это все-таки вопрос обучения системы вот этой искусственного интеллекта.
Обезьянкам раскладывать таблички мы не дадим.
Голосование у нас было, как вы понимаете. Значит, вы поддерживаете идею создать, сократить госаппарат, по примеру, Маска? Нет, рано его подсчитать успешным. Нет, у нас Маска нет. Нет, рецепт плохой. Мне все равно. Или да, это нужно делать однозначно. Какой самый популярный ответ?
Да, это нужно делать.
Вы так думаете, да. Михаил Бутримов, Григорий Добромелов?
Ну, я думаю, что, к сожалению, наши граждане считают, что действительно надо сокращать госслужащих.
К сожалению, 65% считают именно так. Да, это нужно делать однозначно, 65% выбрали этот вариант. 11% считают, что этот опыт еще рано считать успешным. Еще 10% говорят, у нас нет своего Маска. 8% предполагают, что их рецепт для нас вряд ли годен. И 6% все равно. Григорий Добромелов, Михаил Бутримов, я благодарю вас.
Спасибо. Спасибо, нам еще работать и работать с вами.